Глава 10. В тот вечер Мартин остался обедать у Морзов и, к великому удовольствию Руфи, произвел очень благоприятное впечатление на ее отца. Разговор шел о профессии моряка, предмете, который Мартин знал как свои 5 пальцев. И мистер Морз отозвался о нем после как об очень сообразительном и здравомыслящем молодом человеке. Мартин старался избегать грубых слов и неправильных выражений, и поэтому говорил медленно и лучше формулировал свои мысли. Он держался за обедом гораздо непринужденнее, чем в первый раз почти год тому назад, но сохранил скромность и некоторую застенчивость, что очень понравилось миссис Морс, которая была в то же время приятно поражена происшедшей в нем переменой. «Это первый мужчина, который произвел впечатление на Руфь», — сказала она своему мужу. «Она всегда так равнодушно относилась к мужчинам, что это начало даже тревожить меня».
Мистер Морс взглянул на нее с удивлением. «Ты хочешь, чтобы этот молодой матрос пробудил в ней женщину?» – спросил он.
«Я не хочу, чтобы она умерла старой девой. Если Иден может заставить ее заинтересоваться мужчинами вообще, то это уже очень ценно».
«Очень ценно», – повторил мистер Морс.
«Но предположим, а иногда, моя милая, приходится заниматься предположениями, предположим, что он возбудит ее интерес не вообще, а в частности».
«Это невозможно», – смеясь сказала миссис Морс. «Она на 3 года старше его, и потом это просто невозможно.
Ничего плохого не будет, положись на меня». Таким образом, роль Мартина Идена была определена вполне точно. Между тем, сам он, увлеченный Артуром и Норманом, обдумывал одну очень довольно экстравагантную идею. Речь шла о воскресной загородной прогулке на велосипедах, которая, конечно, едва ли заинтересовала бы Мартина, если бы он не узнал, что Руфь тоже собирается ехать. Он никогда не ездил на велосипеде, но раз Руфь ездит, для него не оставалось уже сомнений в том, что и он должен научиться. Поэтому по дороге домой он зашел в магазин и купил за $40 велосипед. Эту сумму он и в месяц не мог бы заработать самым тяжелым трудом, и такой расход был весьма чувствителен для его кармана. Но прибавив к $100, которые он должен был получить в обозревателе, те 420, которые ему заплатит спутник юношества, он даже обрадовался, что нашел разумное применение хотя бы для части всех этих денег. Не смутило его и то обстоятельство, что при первой попытке научиться ездить на велосипеде он порвал брюки и пиджак. Он тут же позвонил портному по телефону из лавки Хиннингботтома и заказал себе новый костюм. Потом он втащил велосипед по узенькой наружной лестнице к себе в каморку, и когда отодвинул кровать от стены, то в комнате осталось место только для него и для велосипеда. В воскресенье он решил посвятить подготовке к приемным экзаменам. Но рассказ о ловле жемчуга так увлек его, что он провел весь день в лихорадке творчества, поглощенной красотой картин, которые горели в его мозгу. В это воскресенье обозреватель опять не напечатал его рассказ об искателях сокровищ, но это нисколько его не смутило. Он слишком высоко взлетел на крыльях своего воображения и даже не слышал, как его 2 раза звали обедать.
Он так и ушел, не попробовав изысканного обеда, который мистер Хингботом имел обыкновение отмечать воскресные дни. Для мистера Хингботтома такие обеды были вещественным доказательством его жизненного успеха, и он всегда сопровождал их рассуждениями о мудрости американского уклада жизни и тех богатых возможностях, которые этот уклад предоставляет людям, например, дает возможность возвыситься, он это особенно подчеркивал, от приказчика овощной лавки до хозяина магазина. В понедельник утром Мартин Иден печально поглядел на свой неоконченный очерк о ловле жемчуга и отправился в Оклендскую школу. Когда он несколько дней спустя явился, чтобы узнать результаты, ему сообщили, что он провалился по всем предметам, за исключением грамматики. «Ваши познания в грамматике превосходны», — сообщил ему профессор Хилтон, глядя на него сквозь толстые очки. «Но по другим предметам вы ничего не знаете». «Положительно ничего не знаете, а ваши ответы по истории Соединенных Штатов чудовищны. Не придумаешь другого слова, просто чудовищны. Я бы вам посоветовал...» Профессор Хилтон умолк и посмотрел на него неприязненно и равнодушно, как на одну из своих пробирок. Он был профессором физики. Имел большую семью, получал маленькое жалование и обладал громадным запасом знаний, затверженных так, как затверживает слова попугай. «Да, сэр», — скромно сказал Мартин, жалея, что вместо профессора Хилтона с ним не беседует библиотекарь из справочного отдела. «Я бы вам посоветовал еще года два поучиться в начальной школе. Всего хорошего!» Мартина не очень тронула эта неудача, но он был поражен, увидев, как огорчилась Руфь, когда он сообщил ей мнение профессора Хилтона. Огорчение Руфи было так очевидно, что и он пожалел о своем провале не из-за себя, а из-за нее. «Вот видите, — сказала она, — я была права. Вы знаете гораздо больше иных студентов, а вот экзамена выдержать не можете. Это потому, что вы все время учились урывками, а не систематически. Вам нужно учиться по определенной системе, а для этого нужны хорошие учителя. Знания должны быть основательными. Профессор Хилтон прав, и на вашем месте я бы пошла в вечернюю начальную школу. Года в полтора вы пройдете курс и сэкономите 6 месяцев. Кроме того, днем у вас будет время для писания или... для другой работы, если вам не удастся зарабатывать деньги своим пером.
Но если днем я буду работать, а по вечерам ходить в школу, то когда же я буду видеться с вами, была первая мысль Мартина, которую он, впрочем, побоялся высказать. Вместо этого он сказал: «Уж очень это для меня детское занятие – ходить в вечернюю школу. Я бы, конечно, на это не посмотрел, если бы знал, что дело стоит того. Но, по-моему, не стоит. Я сам могу изучить все гораздо быстрее, чем со школьными учителями. Это было бы пустой тратой времени». Он подумал о ней, о своем желании добиться ее. «А я не могу тратить время. У меня его нет».
«Но ведь вам так много нужно сделать. Она ласково посмотрела на него, и Мартин мысленно назвал себя грубой скотиной за то, что решился противоречить ей. «Для физики и химии нужны лаборатории», — сказала она. «С алгеброй и геометрией вам никогда не справиться самостоятельно. Вам необходим руководитель, опытные педагоги-специалисты». Он молчал с минуту, обдумывая тщательно, как бы получше ответить ей.
«Не думайте, что я хвастаюсь», — сказал он. «Дело совсем не в этом. Но у меня есть чувство, что я могу легко всему научиться. Я сам могу всему научиться. Меня тянет к учению, как утку к воде. Вы сами видели, как я одолел грамматику, и я изучил еще много других вещей. Вы себе представить не можете, как много. А ведь я только начал учиться. Мне еще не хватает...» Он запнулся на мгновение, потом твердо выговорил: «Инерции. Я ведь только начинаю становиться на линию».
«Что значит становиться на линию?» — прервала она его.
«Ну, разбираться, что к чему», — проговорил он.
«Эта фраза ничего не означает», — опять сказала Руфь. Он решил тогда выразиться иначе. «Я только теперь начинаю в себе понимать направление». Она из жалости промолчала на этот раз, и он продолжал. «Наука представляется мне штурманской рубкой, где хранятся морские карты. Когда я прихожу в библиотеку, я об этом всегда думаю. Дело учителя — познакомить ученика со всеми картами по порядку. Вот и все. Он вроде проводника. Он ничего не может выдумать из головы. Он ничего нового не создает. На картах все есть. И он только должен показать новичку, где что лежит, чтобы тот не сбился с пути. А я не собьюсь. Я умею распознавать местность и обычно соображаю, чего делать дальше. Опять не так что-нибудь?»
«Ничего делать, а что делать?» — сказала Руфь.
«Верно, что делать?» — повторил он с благодарностью. «А о чем это я? Да, о морских картах. Ну так вот, иным людям...» —
«Людям», —
поправила она опять. «Иным людям нужны проводники. Это так. А мне вот кажется, что я могу обойтись и без них. Я уже довольно повертелся возле этих карт и знаю, которые мне нужны и какие берега мне надо исследовать. Я тоже знаю. И я сам себе гораздо скорее выберу маршрут. Скорость флота меряется всегда по скорости самого тихоходного судна. Ну, вот то же самое и со школой. Учителя должны равняться по отстающим ученикам, а я один могу идти быстрее».
«Но я бы желал идти не один, а с вами», — хотел он прибавить. Перед ним возникла величественная картина мира, безграничные, озаренные солнцем пространства и звездные пути, по которым он летит рука об руку с нею, и ее бледно-золотые волосы, развиваясь, касаются его щеки, и тотчас же он почувствовал жалкое бессилие своей речи. Боже правый! Если бы он мог рассказать ей обо всем так, чтобы и она увидела то, что видел он,
Его мучило страстное желание, мучительное и непреодолимое, нарисовать ей те видения, которые возникли так неожиданно в зеркале его мысли. И вдруг он понял. Так вот где ключ к тайне. Ведь именно это и делают великие мастера, поэты и писатели. В этом секрет их величия. Они умеют передать словами все то, что видят, думают и чувствуют. Собака, дремлющая на солнце, часто повизгивает и лает во сне, но она не может объяснить, что заставляло ее визжать и лаять. Вот и он не лучше собаки, уснувшей на солнцепеке. Он тоже видит чудесные сказочные сны, но бессилен передать их Руфи. Но теперь довольно спать. Он будет учиться. Он будет работать до тех пор, пока у него не откроются глаза и не развяжется язык, пока он не сможет поделиться с ней сказочным сокровищем своих видений. Есть же люди, которые владеют тайной выражением мыслей, умеют делать свои слова послушными рабами, сочетать их так, что возникает нечто новое, и это новое больше, чем простая сумма отдельных значений. Он будет глубоко потрясен мыслью, что проник на мгновение в тайну, давно его мучившую. И опять перед ним засияли солнечные и звездные пространства. Наконец он пришел в себя, пораженный наступившей тишиной, и увидел, что Руфь смотрит на него с веселой улыбкой. «Я только что грезил наяву», — сказал Мартин, и при этих словах его сердце сильно забилось. Как нашел он такие слова? Они правильно объяснили ту паузу в беседе, которую вызвали его видения. Это было чудо. Никогда он так прекрасно не выражал прекрасных мыслей. Но ведь он никогда и не пробовал. Ну, конечно. Теперь все ясно. Он не пробовал. Суинберн, Теннисон, Киплинг и другие великие поэты, они пробовали, и у них выходило. Ему вспомнились его ловцы жемчуга. Он ведь никогда не пытался изобразить словами ту красоту, которая жила в нем. Если бы он сделал это, рассказ принял бы совершенно другую окраску. Ему стало почти страшно при мысли о том, сколько прекрасного он мог бы описать. А воображение несло его дальше, и он вдруг подумал, чего бы ему не выразить всю взволновавшую его красоту в стихах, звучных, благородных стихах, как это делают великие поэты. Выразить хотя бы его любовь к Руфи, таинственное наслаждение и духовную высоту этой любви. Почему он не может сделать то, что делают поэты? Они поют о любви, и он будет петь тысячи чертей. Это восклицание, как удар грома, прозвучало в его ушах. Увлеченный мечтами, он произнес его вслух. Кровь бросилась ему в лицо, и он покраснел до корней волос под бронзовым загаром. «Простите, пожалуйста», – прошептал он. «Я задумался. Вы сказали это таким тоном, как говорят, я молился». Храбро попробовала она пошутить, но внутри у нее все дрожало. В первый раз в жизни она услышала проклятие в устах знакомого ей человека и была глубоко потрясена не только потому, что это оскорбило ее слух и чувство благопристойности. Ее испугал резкий порыв ветра, ворвавшийся вдруг в ту заботливо укрытую теплицу, в которой протекала ее юность. И все же она простила его и сама удивилась своей снисходительности. Его почему-то было нетрудно прощать. Условия жизни не позволили ему быть похожим на других людей, но он старался исправить это и уже достиг очень многого. Ей не приходило в голову, что есть и другие причины, еще проще объясняющая ее снисходительность, Руфь испытывала к Мартину настоящую нежность, но сама не догадывалась об этом. Да, она и не могла догадаться. Она спокойно прожила свои 24 года, ни разу не испытав даже легкого любовного увлечения, не умела разбираться в своих чувствах и не имея понятия о согревающем пламени любви, не понимала, что эта любовь согревает ее теперь.